Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News. А раз Classic News, то Дмитрий Быков здесь. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогой Саша, здравствуйте всем.
Конечно, как обычно, мы сегодня будем искать литературные ассоциации с помощью дорогого Дмитрия Быкова к тем новостям, которые у нас есть, и не будем ограничиваться одной, хотя и большой историей, я думаю, вы догадываетесь, какой. Вот, но, как обычно, вы можете спросить что-нибудь у Дмитрия Львовича или попросить, если я какие-то темы пропущу, по-вашему важные, подобрать к ним литературную ассоциацию или просто прокомментировать, или просто задать какой-нибудь вопрос можете. Для этого существуют в описании нашем две ссылки. По этим ссылкам можно отправить, соответственно, валютный или рублевый донат, а в нем и спросить, задать, так сказать, вопрос, сказать все, что угодно. К концу передачи мы обычно этим начинаем заниматься. Ну а сейчас, дорогой Дмитрий Львович, хочу вас прежде всего спросить, нет ли у вас случайно конфликта интересов? Не знакомы ли вы, ну в смысле, не работаете ли вы на господина Незна Леонида Борисовича, не получали ли от него денег?
Знаете, немедленно я даже не видел никогда, и более того, грешен. Я написал однажды про него не очень почтительный стишок. Когда защищали ЮКОС изо всех сил, вот вам новости в классике, да, то я написал стихотворение, что Невзлина все время сравнивают там, с Сахаровым или с Буковским, с жертвами атаки со стороны государства. И там были ужасные слова: «Но как не ищу и никак на беду несчастный не смотрится в этом ряду». Это было довольно, в общем, против ветра тогда, потому что сочувствовать Невзлину и Ходорковскому был интеллигентский мейнстрим, но я всегда как-то умудрялся плюнуть против ветра. При этом сейчас, скажу вам честно, я не верю в то, что Невзлин мог такими топорными методами расправляться со своими оппонентами. И я не думаю, что фальсифицированы все эти документы, я оставлю на точке зрения Ходорковского, что он сошел с ума. Такое бывает, это возможно. И то, что мы с вами до сих пор не сошли с ума, Саша, в чем я, кстати, не уверен, это исключительно, понимаете, хорошие гены и крепкое душевное здоровье. С Ходорковским у меня, кстати, тоже нету конфликта интересов, хотя я появляюсь практически каждую неделю в навигаторе, это моя программа, на Ходорковский лайв. Но поскольку я...
Так вы и на популярной политике появляетесь регулярно.
Ну, популярная, да, но популярная политика – это, наоборот, как раз ПБК. И я умудряюсь и там высказываться абсолютно поперек основного стиля и вообще всем, кто ведет со мной программы, Ренату Давлетгильдееву, Александру Плющеву, Нину Расибашвили, а в Украине Александру Демченко или довольно часто представителям новин. Я до такой степени сострадаю, ребят, со мной очень трудно разговаривать, потому что я всегда...
Не знаю, да, может быть, там Давлетгильдеев...
Я всегда умудряюсь как-то протащить свою повестку, а не вашу. И я вам страшно благодарен за долготерпение.
Не знаю, Дмитрий Львович. В общем, напрашивайтесь прямо на комплименты, не получится.
Спасибо,
прямо.
Да. Особенно паблике «Новин» сочувствую, где я умудряюсь периодически ругать украинское руководство и ничего терпят, понимаете, до сих пор никого не подослали.
Ну да, значит, хорошо, с конфликтом интересов разобрались и даже уже как бы закинули такую удочку на вперед.
Дальнейшее обсуждение. Да.
Но, как вам вообще вся эта история? Может быть, про Невзлина мы отдельно поговорим, да? Как бы мы любим ассоциировать с какими-нибудь героями людей литературными. А вот вообще целиком вся эта история, я сегодня попросил ее, значит, назвать на обложке, ну, у нас обычно на обложке какие-нибудь названия существуют, и я ее попросил назвать «Большой взрыв». И это, надо сказать, от безысходности. Большой взрыв не точное название, потому что все коллеги уже все точные названия, типа грязная бомба, еще что-нибудь в этом духе, они уже все это заняли за прошедшие дни. Ну,
Самое точное название уже использовал Лев Никулин в своем романе «Мертвая зыбь». «Мертвая зыбь» – это роман, повествующий об операции «Трест», экранизированный под этим названием. Кстати говоря, симптоматично, что первый советский сериал, тогда еще трехсерийный, это именно фильм Сергея Колесова по роману откровенно прочекистского автора Льва Никулина. Я не знаю, был ли он сам агентом, но вы же понимаете, что авторы всех романов хроник – Ардамацкий, Семенов Юлиан, «Мертвая зыбь» Никулин, они так или иначе работали на эту контору и выполняли ее задания, потому что иначе они элементарно не могли получить доступ к документам. Разумеется, роман Никулина, кстати говоря, последнее его крупное произведение, напечатанное за год до смерти, вышедшее в роман-газете, страшно популярное в Советской России, очереди на него стояли. Это история о чекистской операции, которую, кстати, первой вспомнила моя однокурсница Екатерина Шерга в своем блоге. Она год назад об этой операции писала, не иначе как дар предвидения. Но ведь понимаете, тут в чем парадокс? Мы же до сих пор не знаем и вряд ли когда-то узнаем, операция «Трест» была реальна или нет. Мы не знаем. Вот Аперпут, он же Стаунец. Он настолько запутался в своей жизни, что мы не знаем, чьим он был агентом. Назвать его чекистом нельзя, потому что он работал на чекистов, а потом перебежал на сторону белой эмиграции. Как правильно пишет Шерга, сделав абсолютно верную ставку, потому что все его начальство и все коллеги во главе с Артузовым были благополучно расстреляны в 1937 году, то есть, понимаете, и в 1938. То есть мы должны четко видеть ассоциацию. Вот говорят, белая эмиграция так и не дожила до конца советского. Да дожила! Конец советской власти это большой террор 30-х годов. После этого никакой советской власти в России не было. Это был чистый реванш империализма. Стаунец был действительно гениальный человек. Как всякий двойной агент, его часто называли советским мазепом, мы понятия не имеем, он устроил эту разводку для эмиграции или он участвовал в этой разводке и был ее частью. Так и здесь. То ли 6-е управление ФСБ устроило конфликт Невзлина с ФБК, то ли 6-е управление ФСБ искренне играет в эти игры. И кто там ФБК, ФСБ, МБХ, КГБ, кто там на самом деле чекист, мы не узнаем. Просто это мертвая зыбь. Когда ничего не происходит, происходят взаимные конфликты, провокации. Но, как правильно сказано в замечательном романе Пикуля «У последней черты», скоро история смела всю эту шелупонь. Я не называю ФБК шелупонью, и Невзлина не называю, Ходорковского тем более. Я говорю о том, что нас отвлекает от реальной борьбы с реальным монстром.
Да, но эта история не стала бы на самом деле, наверное, вот вообще центральной, в принципе, и мы бы не посвящали ей много времени и места, и не начинали бы с ней, и название бы не ставили, если бы не одно обстоятельство. Вот в вашем описании того, что происходило, отсутствует важная, как мне кажется, составляющая. Важная составляющая это в том, что заказывали избиение людей, в том числе женщины Александра
Точно.
Петрачева.
И
Меня не
более
столько
того, их не только
из...
заказывали, их не только заказывали, их
и
осуществляли.
осуществляли. Да, меня не столько
Да.
даже нападение на Леонида Волкова, при всем к нему большом сочувствии,
И
правда.
Петрачкову, конечно.
Сколько, да, Саша Петрачков. Кстати, вот скажу, между прочим, Саша Петрачков работал, когда я недолгое время работал в отделе Ньюсик, она была моей подчиненной. В некотором смысле это и такая личная история, да, вот, недолгое время.
Ну,
Значит,
плюс она жена
это,
Максима
конечно, не может
Миронова.
не впечатлять.
Нет, это впечатляет. Я просто хочу вам сказать, что безумие Невзлина над чем я допускаю. Потому дело в том, что интернет обладает удивительной способностью, для меня, например, совершенно загадочной. Он выбешивает людей до такой степени, что они утрачивают всякое представление о порядке. Ну, например, вот это абсолютно бесспорно. Мы знаем, что Невзлин несколько раз с оскорблениями набрасывался на Марию Певчих. Это оскорбление, совершенно находящееся, мало того, что за рамками приличий, но за рамками здравого смысла, где Невзлин, где Певчих, и чем она ему мешает реально. Тем не менее, я сам иногда, когда читаю то, что про меня пишут, а пишут про меня иногда сознательно, стараясь меня взбесить, я допускаю, что я мог бы при личной встрече поговорить с этими людьми абсолютно не парламентски. Это совершенно нормальное явление. Понимаете, ведь дело в том, что интернет, рискну предположить важную штуку, интернет как раз, поскольку он не дает физического контакта, он дает некоторую гипертрофию контакта вербального, когда люди прибегают к крайним средствам словесным за невозможностью дать по морде. Дать по морде в некотором смысле гуманнее, подрались и разошлись. А здесь это как заноза, всаженная в тело, продолжает нагнаиваться очень долго. Я совершенно не исключаю, что Невзлин действительно решил мстить. И больше того, я совершенно не исключаю, что это идеально вписывается в концепцию романа Дюма «Граф Монте-Кристо». Вот это чистые новости в классике, понимаете?
Но граф Монте-Кристо был же хороший.
Нет? Хороший. А Пушкин, который тоже был хороший, в 22-м году писал «Мщение, добродетель христианская». И у него главный его герой Сильвио. Кстати, вот я мечтаю написать когда-нибудь работу, тема мести у Пушкина. Это арабская кровь-то в нем играла. Он 5 лет готовился к дуэли с толстым американцем за то, что он распустил слух, будто Пушкина высекли, выпороли. И Пушкин собирался эту дуэль с ним устроить и упражнялся в стрельбе, ходил со свинцовой палкой специально, чтобы рука не дрогнула. Соболевский их помирил. Причем помирил до такой степени, что толстой американец ездил Пушкину устраивать сватовство, он сумел уболтать мамашу Гончаровой, то есть человек был действительно очень убедительный. Понимаете?
И в результате, слушайте, а я не знал этого эпизода, и в результате сгубил таки Пушкину таким образом, опосредованно.
Да, сгубил, совершенно верно, это и женитьбу сгубил, но он как раз его брак горячо одобрил, он говорил, первому поэту нужна первая красавица. Но обратите внимание вот на что. А тема мести через годы была для Пушкина сквозной, а его выстрел – это абсолютно автобиографическая история. Сильвио – это он. Я вам честно скажу, есть несколько людей, которых я надеюсь убить. Действительно надеюсь. И есть за что. Правда, они об этом не знают. Они не являются, так сказать, крупными политиками, незаметными литераторами. Это абсолютно незаметные люди, слава богу. Но если я буду когда-нибудь это осуществлять или как-то иначе причинять им неприятности, все-таки убийство – это слишком сильно сказано – но я не буду прибегать ни к чьей помощи. Знаете, мой девиз, фраза из фильма «Догвилль», некоторые вещи надо делать самому. Я не знаю, кто кого, но я это буду делать сам. Поэтому пример Невзлина как раз там говорит, что не надо просить Блинова об организации, ничего такого. Если уж ты хочешь устроить нападение, поезжай и нападай. Это не совет, это просто я вижу единственный прагматический итог этой ситуации. Что касается графа Монте-Кристо, понимаете, разбогатевший Эдмон Дантес, у которого, услугам которого благодаря аббату Фариа оказалось действительно неограниченное богатство. Человек, который мог бы устроить, я не знаю, отмену крепостного права или полет на Луну, тратит гигантские средства на то, чтобы отомстить людям, которые пусть дошли до степеней известных, но никак не являются главными персонажами истории. Следовательно, его жажда отомстить сильнее иррационального мышления и реального повода. Видимо, желание отомстить – это что-то большее, чем мы контролируем. Поэтому допустить, что Невзлин превратился в графа Монте-Кристо, чудовищно разбогатевшего и мстящего своим обидчикам, могу, допускаю. А надеюсь, что это окажется не так. Потому что и Невзлин, и Ходорковский подверглись страшной атаке государства. Один успел убежать, другой нет. А Ходорковский вел себя в этой ситуации очень мужественно. Я не потому, что я хоть когда-либо брал какие-то деньги от МБХ, если я их и получал, то только от Ходорковской медиа, и уверяю вас, не в таком количестве, чтобы за это рисковать репутацией. Но, кстати, Сонин совершенно правильно написал, те, кто работает в медиа Немслина или Ходорковского вообще не могут рассматриваться как бенефициары. Гонорар не взятка. Но даже, а я, кстати говоря, и гонораров там по большей части не получаю, но даже если это рассматривать как конфликт интересов, я могу сказать абсолютно откровенно, Ходорковский, один из немногих людей, которых я уважаю, уважаю сильно, ей за что, интеллектуал блестящий, человек быстрых реакций, и, страшную вещь скажу, он один из немногих людей, которых я опасаюсь. Я не хотел бы быть врагом этого человека. Поэтому ни Сечину, ни Путину, я, человек завистливый, не завидую. Но думаю, что адресаты его гипотетического мщения более серьезны, чем ФБК. Он не стал бы на это расходоваться. Если Ходорковский принимает решение, его с этого решения сбить нельзя. Если он хочет кого-то уничтожить, он уничтожит. Это даже не комплимент, это просто, понимаете, он пережил такое за эти 11 лет. Он же сам сказал, если бы мне сказали, что это на 11 лет, я бы застрелился еще до ареста. Он пережил полное перерождение. Этот человек серьезный. Именно поэтому я не стал бы бросаться обвинениями в его адрес, потому что мне кажется, знаете, как мне сказал однажды один представитель украинских спецслужб, если бы вас травили вы, мы бы сейчас не разговаривали.
Ну, здесь вот я, красивая фраза, но такие и Путин говорил. Знаете, хотели бы убить, убили бы. Мне вот это не нравится.
Не только Путин, даже я такое говорил. Я не в силах был поверить, что они тратили на меня силы. Но, видимо, я их сильно раздражал. Просто мне кажется, что в этой истории с Немцевиным надо разбираться. Безусловно, он несколько раз срывался. Но Ходорковский, на моей памяти, даже будучи в бешенстве, не срывался ни разу. И именно поэтому мне кажется, что два кейса, МБХ и Невзлин, надо рассматривать абсолютно отдельно. А что касается Невзлин, да, я допускаю, что он впал в безумие. Поэтому я всем, кто сейчас негодует по поводу сети, по поводу того или иного срача, искренне тянется к пистолету, хочу сказать, ребят, попейте водички. Все-таки знаменитая фраза Венедиктова «Аптека за углом», хотя она выбешивает меня самого, но, в общем, как мы с вами знаем, эта фраза справедливая.
Ну вот, знаете, Дмитрий Львович, давайте о самом Леониде Невзлине тоже поговорим, потому что, ну, вы несколько раз упомянули сумасшествие, я уж не знаю, в медицинском смысле или каком-либо еще, но у нас же масса литературных героев, они такого плана, но они разные, все разные, и к какому он принадлежит, это уж точно не князь Мышкин, согласимся.
Не князь Мышкин, и, повторяю, никак он не смотрится в этом ряду. Но, во всяком случае, он и не уголовник, понимаете, нанимающий каких-то сомнительных персонажей для каких-то расправ. В свое время, если он кого-то мне и напоминает, то, конечно, Беню Крика, который бы тоже сейчас, я думаю, находился в Израиле, как в наиболее безопасном и полезном для него месте. Но Беня Крик, он же совершенно не зря говорит о том, что драться не обязательно. Всегда можно договориться. Это дважды два, месье Ихбаум. Если у меня не будет денег, у вас не будет коров. Но почему нам не зайти в помещение и не поговорить, как культурные люди? Вот это, мне кажется, что Беня Крик, он потому и стал королем Молдаванки, а впоследствии королем одесских бандитов. А в нем, понимаете, и в Невзлине, и вообще в олигархах этой поры есть что-то от Котовского. Они, конечно, были бандюганы, тут что говорить, но бандюганы с некоторым чувством прекрасным. Вот то, что опубликовано от лица Невзлина, это прежде всего неэстетично. Вот поставить на колени, чтобы извинялся до кровавых соплей, это немножко не олигархический почерк, это почерк скорее лубянский. И, кстати говоря, Саш, вы же знаете человека, который в Минотепе отвечал за расправы с критиками. Ну, не за расправы, а вразумление критиков. Такой Владислав Юрьевич был, помните его? Большой эстет! Они не доходили до прямых заказов. Они умели унизить, это да. И это Суркову очень пригодилось. Кстати говоря, я первое интервью у Ходорковского делал сразу после освобождения. Спасибо, он меня тогда принял в Берлине. И он сказал: славу они выгонят, поверьте. Я говорю: неужели он для вас до сих пор слава? Неужели после того, как он вас фактически предал? Он говорит: во-первых, не предал, он вел себя по обстоятельствам. А вообще к моральным критериям, любит говорить Ходорковский, надо прибегать там, где нет выгодных. Вот если есть выгода, действуй по выгоде, если нет, действуй по морали. Но славу они выгонят, он мне сказал. У меня к нему претензий нет. Он вел себя в рамках своей логики, они его выгонят. Он для них умноват. И не ошибся с этим прогнозом. И до сих пор я считаю, что Владислав Юрьевич, при массе моих претензий к нему и глубокого несогласия с его образом действий, все-таки, по крайней мере, одна великая заслуга перед русской литературой у него есть, если уж говорить о классике. Его подражание Гомеру – лучшее, что написано пока про ДНР. Он хорошо знает людей, которые там работают, а уж какой там образ прилеплен, просто любуешься. Но Сурков понимает. И поэтому люди, которых нанимают Невзлин и Ходорковский, это не та шелупонь, вот уж подлинная шелупонь, которой приписывается переписка с ним.
Вы когда сказали то, что, значит, написал Невзлин, но потом я понял, что речь идет о переписках, которые от имени, ну, ему
Переписка, вот там помните,
изменяли.
где, чтобы до кровавых соплей.
Да, вот.
Может быть,
Я
переписка.
сначала подумал, что я-то мыслю как новостник, понимаете? Для меня то, что написал Невзлин, это его заявление, которое он сделал
Нет,
после.
ну заявление, кстати, довольно блюклое, но это заявление человека, который держит себя в руках. Понимаете, вот мой первый позыв был, первое мое желание, было написать Ходорковскому и так по-детски наивно спросить: я никому не скажу, но мне хотя бы скажите, это правда или нет? Я абсолютно уверен, что никакого ответа я бы не получил, потому что Ходорковский слов на ветер не бросает. Он прекрасно понимает, что каждое его слово может быть использовано против него. Именно поэтому мне кажется, что и Невзлин не стал бы даже в сигнале надежно защищенным отдавать такие распоряжения. Даже в безумии все они, прежде всего, очень осторожные ребята. И, как сказано у Дюма в Асканио, тоже в классическом романе, какова бы ни была моя храбрость, сильней моей храбрости моя аккуратность.
Ну, вот насчет аккуратности я поспорил, но бог с ним, я не об этом хотел поговорить. Знаете о чем? Я же все жду. Вообще, для чего? Давайте я сделаю небольшой камин-аут сегодня. Для чего я попросил Дмитрия Львовича Быкова возобновить программу Classic News, которая раньше была новостями в классике? Вы думаете, для того, чтобы вам еженедельно Быкова показывать, или, может быть, для того, чтобы литературную ассоциацию искать, чтобы вы книжки читали какие-нибудь, я не знаю, чтобы к литературе любовь прививать, чтобы более культурно, чтобы время хорошо провести? Нет, все это не так, все это неправда. Правда в том, что я сделал это, я каждый раз ищу, куда бы вставить цитату из «Мастера и Маргарит». Вот, и тут я нашел. Знаете, я обратил внимание на, значит, в заявлении его говорится, что этот адвокат, вот, он втерся в доверие и, значит, там делал вид, что собирается делать покушение, организует покушение. И я сразу, конечно, вспомнил вот это вот собрание валютчиков с Никанором Ивановичем Басым. Вот, когда у них ведущий спрашивает, мыслимо ли это дело, что могут подкинуть? Могут подкинуть ассигнации, собственно, могут подкинуть прокламации, ребенка, адскую машину, но могут ли подкинуть 5 тысяч ассигнациями? Да еще и вентиляционную шахту или что там было?
Не
Вот
могут, да, это,
прям
конечно,
буквально
требует
адвоката
очень.
подкинули. Ах ты!
Но знаете, вот мои студенты американские, которые я не знаю, то ли в порядке мести, то ли в порядке лести, смотрят нашу с вами программу. Может быть, они хотят мне сделать приятное. Вот как раз мой американский студент, природный американец, совершенно не русский, мне напоминает о романе «Vengeance is Mine», работа Майка Микки Спилейна, 50-й год, мне бы в голову не пришло. Роман Спилейна «Месть мое ремесло» или «Месть мое право». Его по-разному переводят. Вот там как раз проблема мести исследуются очень серьезно, и там сказаны знаменитые слова, что для мщения мертвых нет. Да? Это мы добьемся всегда, мы найдем. И, может быть, вот спасибо вам большое, Майлз, спасибо, что вы это процитировали, именно потому, что роман-то, в общем, как ни странно, он объясняет глубоко возможную психологию Невзлина. И даже если это он, первое, что там сказано, первое, что вспоминается, подумайте о том, что все мстители, прежде всего, глубоко несчастные люди. Может быть, это и правда. Я не оправдываю его совершенно, потому что теперь на месте Петрачковой я бы не простил никогда.
Ну, вот знаете, хотя мы поговорили о мотиве, вы много раз употребили это слово «месть», просто ключевой вопрос, который возникал сразу у людей, которые посмотрели фильм, я просто видел это и в соцсетях, и с кем бы ты ни был, не общался, все спрашивают одно и то же. Ну, какой же мог бы быть мотив? Вот вы говорите «месть». Месть, видимо, за какие-то словесные перепалки, за, ну,
Только, только,
за что-то вербальное, да, вот,
только.
за какие-то оскорбления, за пренебрежение, за игнорирование и так далее. Есть ли у нас в литературе месть вот именно за это, не за что-то сделанное, не за когда там у людей подставили, деньги украли, там, не знаю, убили кого-то, не дай бог, и все такое, а вот за оскорбление, за небрежение, за невнимание.
Ну, Пушкин – это самый яркий пример, и не случайно под псевдонимом Феофилакт Косичкин, сводя счеты с Булгарином, он написал: «Как всякий поэт, однажды осердясь, сержусь я долго». А слово – самая сильная вещь на свете. Это говорили и Цветаева, и Пастернак, и Вознесенский. А я вот вспоминаю, что Вознесенский, безусловный классик, мне лично рассказывал. Он говорил: я никогда не хотел человека убить ни из-за женщины, ни из-за этой конкуренции. Зависть к деньгам мне была не свойственна. Но когда в 63-м году меня топтал Хрущев, некоторые его подголоски спешили меня оклеветать. Этих людей я запомнил поименно. Случись мне встретиться с ними, я бы не спустил. Это действительно так. Понимаете, слово оскорбляет больше, чем увод женщины, чем похищение денег. Слово апеллирует к образу Божьему в нас. Не зря мы говорим, что и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог, сказано у Гумилева. Мы занимаемся с вами самым правильным и самым опасным ремеслом. Мы работаем со словом. Именно поэтому, может быть, нас с вами, здесь я вполне вправе обобщать, некоторые люди и ненавидят так сильно. Мы давно уехали, а им все еще не имется.
Ну, кстати, вот то, что вы упомянули насчет того, что когда бросается обвинять там целая толпа и так далее, то, что
Это
сейчас
ужасно, это ужасно.
происходит в соцсетях, да, это, конечно, невероятно ужасный процесс.
Вот, слава тебе, Господи, чтобы отвлечь меня от этих мыслей, пришел человек, который меня спасает всегда. Бэб, сиди сюда, помаши людям. Вот он пришел и машет. Когда появляется
Аккуратней,
Бэб,
да.
я перестаю думать о месте и о чем-либо еще.
Да,
А
значит.
думаю только о том, чем бы его занять.
Окей, поехали дальше. Это была
Саш,
небольшая.
а неужели мы не поговорим с вами, всем простите, что я вами рулю,
Да.
неужели мы не поговорим об опере «Князь Владимир»?
Конечно, поговорим. Ну, мы, в принципе, закончили, мне кажется, о Невзлингете. Сколько можно, в конце
Мы
концов.
еще будем об этом говорить, многое вскроется, но понимаете,
Конечно.
почему я хочу поговорить об опере «Князь Владимир»? Мне
Да.
в этом видится чрезвычайно обнадеживающий признак.
Сейчас, давайте только я новость расскажу, а то, может,
Валяйте, конечно,
кто-нибудь не
конечно.
слышал, а то, ну, а потом ваш комментарий, извините.
Да.
Итак, в Кремле пройдет премьера этнооперы «Князь Владимир» с шаманом с большой буквы в главной роли. Режиссер у этого всего дела, главный цензор российской культуры, если вы не читали «Медузу», вы его и не знаете, Сергей Новиков, вот о нем так в узких кругах достаточно известно, но вот «Медуза» его сделал чуть более известным. Значит, материал о постановке готовился 10 сентября, появился 10 сентября в провластном издании «Известия». Премьера будет в феврале, так что, наверное, еще можно как-то попасть. Певец-шаман сыграет князя Владимира. Певица Соя, да господи, что за кликухи-то у вас такие? Асият Саидова, его невесту Рогнеду, а лидер группы Любэ Николай Расторгуев, воеводу и первого на Руси христианского мученика Федора. Вот так.
Знаете, вот аналогия тут в том, что когда культурная революция начинается с оперы, она всегда заканчивается катастрофой, причем всегда катастрофой для тех, кто эту оперу ставит. Я хочу вам напомнить произведение 1959 года, оперу «Уханя», «Разжалование Хайжуя». Это никто не читал эту оперу, я читал, многое тут знаю наизусть, она печаталась в иностранной литературе, когда мы боролись с культурной революцией китайской. Действительно, опера довольно революционная. Она о китайском чиновнике, который восстал против коррупции. Ухань за эту оперу умер в тюрьме. Я не хочу сказать, что Сергея Новикова ожидает что-то подобное, но дело в том, что культурная революция, она всегда начинается с оперы. Как, например, с Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», и статья «Сумбур вместо музыки» положила конец этой революции и дала старт террору. А «Разжалование Хайжуя», кстати говоря, действительно неплохая опера, ну, может, потому что она переведена хорошими русскими стихами. Я даже вам сейчас процитирую оттуда, потому что я ее специально по этому случаю открыл. Вот там монолог судьи, чрезвычайно характерен, да? «Мне дали слиток золотой, и правда стала клеветой. Я судья седьмого ранга, господа такого ранга поклоняются богам, не наукам, а деньгам. Будь преступник ты сановный, взятку дашь и невиновный, мне отца дороже ты, а без денег нет лекарства для защиты правоты». Золотые слова, и понятно, что человек, написавший эту оперу, обречен. Но дело в том, что потом против нее пошла чудовищная кампания. Кстати говоря, Хайжуй, вы знаете, да, что именно из-за постоянного цитирования этой истории, там, культурная революция в Китае была темой множества российских публикаций, и появился знаменитый анекдот про Жуйхуй, простите меня, но ничего не понимаю, мы все его знаем, да? Так вот, «Разжалование Хайжуя», или как оно называлось, «Разжалование Жуйхуя», это история, про которую писали уже Минджибао, что это не опера, а ядовитая трава, что это чудовищный сорняк на поле культуры. И то, что они Уханя, в общем, отца китайской перестройки, попытались сгноить в тюрьме, реально сгноили, это, в общем, довольно здравое предсказание всем, кто сейчас подобными вещами занимается. Я вангую со стопроцентной вероятностью, что опера «Князь Владимир» сначала будет насаждаться и везде играться, получит премию, потом появится статья о «Правде» в «Известиях» у Соловьева на телевидении, что это ядовитая трава, а после всех персонажей, которые это ставили и в этом пели, прежде всего шамана с его чудовищными гонорарами, жестоко и публично сбросят в толпе. Потому что вот уж классическая работа по китаистике, книга Федора Бурлацкого «Наш коронный номер. Война и диктатура». В этой книге о маоизме содержались главные слова. В чем суть культурной революции? Культурная революция исчерпывается лозунгом «Огонь по штабам». Это перемалывание собственной элиты с тем, чтобы через 6 лет закончить этот процесс так же, как Иван Грозный попытался закончить опричнину. Это процесс перемалывания собственной элиты. Поэтому и Расторгуеву, и Шаману, и Новикову в ближайший год не поздоровится так, как, пожалуй, Уханю только снилось в самых страшных снах.
Это любимое место всегда в программе Classic News. Оно практически всегда бывает, когда Дмитрий Львович делится каким-нибудь прогнозом, и все время хочется заскринить вот этот твит и все прочее. Но
Что
надо
не
сказать,
будет
что
Сергею Новикову? Умноват он для них, увидите.
мне кажется, что Дмитрий Львович сейчас рискует открыть ящик Пандоры в нашем чате, потому что, вспомнив анекдот соответствующий, там вспомнит все и про Сунь-Вынь, и про кому-то херовато, и про все остальное. Вот. А мы
А
пойдем дальше.
помните, да, народ Суджоу, подлый зол, сутяга на сутяге, лежат в присутствии горой судебные бумаги, дела правления нужны мужи большой отваги, доносчик помнит каждый день об общем нашем благе. Это, понимаете, то, что в России такое количество доносов сейчас появилось. Ребята, перечитывайте отставку Хайжуя, это «Разжалование Хайжуя», это одна из самых примитивных, плоских, но великих и пророческих пьес. Как в свое время писал Виктор Пелевин в предисловии китайскому изданию Generation P, все, что мы написали, напишем и можем написать сейчас, уже содержится в китайском романе.
Ну, вы знаете, Дмитрий Львович, давайте вернемся к нашему повествованию, которое я наметил. Хотя, может быть, до культуры мы еще и дойдем, а может и
Идем,
нет, черт
дойдем,
его
конечно.
знает. Хотя, а что нам уходить от культуры с другой стороны? Вот смотрите, Рамзан Кадыров присвоил Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни в ответ... Это же про культуру, правда? Про что же еще? В ответ режиссер подарил ему флешку с выпусками своей передачи «Бесогон ТВ». Если у нас есть фрагмент, давайте его поглядим.
Указано главой Чеченской Республики присваивается почетное звание заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Михалкову Никите Сергеевичу, российскому режиссеру, общественному деятелю.
Спасибо большое.
Вот, знаете, что мне напомнил? Я сначала для разогрева свою ассоциацию вкину, а то моя на вашем фоне поблекнет. В смысле, на фоне вашей. Значит, я в детстве любил читать книги про всякие путешествия. Вот, и там вот это вот, а почему аборигены съели кукол, вот это вот все. И там, ну, классический такой сюжет, когда приезжают, приплывают куда-нибудь там на остров к аборигенам и выменивают у них какое-нибудь золото на какое-нибудь барахло, какие-нибудь там эти бусы там и все прочее. Вот, украшения какие-то, ничего не стоящие, бижутерию и прочее. Вот. А здесь такое впечатление, что Миклуха Маклая, значит, устранили, и одни аборигены к другим через остров приезжают просто и обмениваются своими ничего не значащими бирюльками. Классно же.
Да, но здесь другая история, конечно. Ну, как не процитировать моего любимого новеллиста петербургского, гениального писателя без преувеличения Валерия Георгиевича Попова, у которого в рассказе «Излишняя виртуозность» сказаны страшные слова. Карьера у меня, как у знаменитого футболиста Горинча. Принципиальный был человек. Сначала соглашался играть только за миллион. Один раз в жизни дрогнул. Согласился на миллион без копейки. И понеслось. Теперь соглашаются уже за стакан семечек. Никто не берет. Понимаете, это вот как Горинча, который, в общем, позиционировал себя как звезда мировой режиссуры. Там с Феллини он выпивал, там с Копполой выпивал, с кем только не выпивал. И все ему говорили, Никита, да ты один там такой. Да? Ну вот немножечко согласился на миллион без копейки. Пошел в услужение к российским властям. Все, теперь уже стакан семечек. Теперь уже награда от чеченского лидера, чью, в общем, эрудицию и художественный вкус ценят во всем мире. И теперь вот в ответ главный подарок, собственно, Михалковский. Что он может сегодня подарить? Новый фильм? Да нет, миллион без копейки, да, все, он уже преподносит ему 50 выпусков «Бесогона», которые, кстати, со временем тоже могут, я думаю, послужить доказательством клинического безумия и помогут ему отмазаться. В общем, как хотите, как это не ужасно, но это уже стакан семечек. Кстати говоря, пользуясь случаем, передаю горячий привет Валерию Георгиевичу Попову, который в какие бы он времена ни жил, никогда не сделал ни одной подлости. Валерий Георгиевич, я вас люблю.
Вот и заодно. Но возвращаясь к Михалкову, хотел спросить, вы просто так сказали, как будто он там недавно пошел в услужение к властям, и вот
Давно, давно.
быстро докатился. Но разве он не всегда такой был?
Нет. Он не всегда такой был. Я никогда не считал его великим режиссером, более того, даже особенно талантливым на фоне, скажем, Ильи Авербаха или Глеба Панфилова. Его назвать никак нельзя. Просто в контексте 70-х были другие великие люди. Случай Михалкова – это совершенно Некрасов. Да? Сатиры полные, чуждой красоты, неблагородные, обидные. Что говорит, заметен ты, но так без солнца звезды видно. Понимаете, советский контекст 70-х позволял считать Михалкова крепким актером, неплохим режиссером. Потом все умерли, и он стал единственным. Это, конечно, трагическая история. Но по большому счету у Михалкова были и нонконформизм, и некоторой храбрости, главное чувство на талантливую команду. Он умел окружить себя талантливыми людьми. Достаточно вспомнить, с кем он окружает сейчас себя и кого он сегодня возносит, и как не вспомнить гениальные слова Карла Чапека: из всех добродетелей художника первым отказывает вкус.
На самом деле, мне, например, сложно сказать, что я, может быть, не настолько прошарен. Мне сложно сказать, что Никита Михалков не талантливый человек. Безусловно, талантливый. В том-то и в том-то
очень
и
талантливый. Но
талантливый
актер, режиссер очень вторичный. Но дело в том, что, понимаете, Саша, вы вообще такой человек снисходительный. Дело в том, что, еще раз говорю, все таланты Никиты Михалкова гениально выразились в роли Паратова. А Рязанов, тоже классик, он так сказал: я так устроен, что, снявшись в моих фильмах, люди уже не выходят из роли. Посмотрите на Хиджакову, которая после «Гаража» стала правозащитницей и диссиденткой. Посмотрите на Михалкова, который после «Вокзала для двоих» и «Жестокого романса» так и остался в этом образе. Посмотрите на Мягкова, который потерял голос в «Гараже» и с тех пор, кстати говоря, не дал ни одного интервью. Я год его обхаживал, наконец он сказал: я могу вас долго водить за нос, но все равно не дам, я этого не умею. То есть люди, которые раз сыграли у Рязанова, они оставались в этом амплуа на всю жизнь. В этом плане он то ли приговорил Михалкова, то ли вытащил то, что в нем было всегда.
Ну, некоторые могли удержаться, например, Валентин Гафт, я не знаю, нет?
Валентин Гафт не удержался, сыграв именно того человека, который... Ой, я не хочу про мертвого Гафта, но вовремя предать это предвидеть, это ведь те слова. Я помню, как Гафт приходил на «Гражданин-поэта», разливался в комплиментах, а потом говорил про нас такие гадости, что стыдно повторить. Кстати говоря, Валентин Гафт вообще был очень лояльный человек. Он всегда четко знал предел, за которым кончается эпиграмма и начинается судьба. Он был и честный, и талантливый, и открытый, но при всем при этом хитрый. И, в общем, будучи один раз жертвой его комплимента, я, кстати говоря, не поверил и тогда. Так что и Гафт остался в гениальной роли умного и опасного человека в «Гараже», и даже когда он играл своего полковника в «Небесах обетованных», видно было, что это опасный человек.
Ну ладно, хорошо. Вот мне ужасно просто нравится эта игра. Вы меня втянули в нее, и мы вместо того, чтобы передачей заниматься, в нее играем. Но я не могу себе отказать. Я очень хочу вас победить, Дмитрий Ильич. Хоть не победить, гол забить один.
Я всегда
ладно.
Готов.
А Басилашвили? А?
Знаете, вот Басилашвили – это самый правильный и самый точный вопрос, которого я ждал. Понимаете, у Рязанова в каждое десятилетие был актер, выражавший суть эпохи. Это был Яковлев в 60-е, это был Мягков в 70-е, и это был Басилашвили в 80-е. Я бы сказал, что главная черта этого актера – то, что он играет всю жизнь – это амбивалентность. Он мог быть Мерзяевым, а мог быть героем трогательным «Небес обетованных», а вся суть его в фильме вот «Предсказание», которое прошло полузамеченным, а между тем это лучшее, наряду с Андерсоном, лучшее из поздних картин Рязанова, где там главный герой говорит: «Иногда я действовал по совести, но я должен признаться, что почти всегда это была игра случая». А Олегу Басилашвили очень повезло вовремя занять правильную позицию. Но почему мы все смотрим, это был выбор, это подвиг, но почему мы все смотрим на Басилашвили с такой долей сопереживания? Он всегда играет умного человека, который принимает решение иногда совершенно непредсказуемое. Ведь в «Вокзале», господи, в этом «Вокзал для двоих», ладно. Там он, кстати говоря, сам играет мучительную внутреннюю борьбу. Но там его женщина выпрямила, она ему помогла. А вспомните «Служебный роман».
«Служебный роман». Я его и имел в виду, когда спрашивал.
Вот этот человек со всеми задатками. И хорошего друга, и классного специалиста. В какой-то момент поманила карьера. Вот то, что Басилашвили играют эту амбивалентность, эту равную готовность, там, Ему повезло. Рязанов вовремя ему дал роль, которая эта внутренняя борьба, как в предсказании, дает правильный результат. Но прежде всего он играет мучительную борьбу с этим соблазном. Герой 80-х и 90-х – это не герой плакатный. Это человек, который мучительно выдавливает из себя раба. Вот в этом роль Басилашвили. Поэтому Рязанов, кстати, сказал, что я в 80-е годы сделал на него ставку, поняв, что в нем есть все, но в конечном итоге он способен за волосы вытащить себя из болота. Вот это он играет в предсказание. Кстати говоря, там ему тоже помогает женщина, которую сыграла на минуточку Жюльет Бинош. И если уж совершать каминг-ауты, понимаете, честно я могу вам сказать, 100 раз в жизни у меня был соблазн поступить конформно. Всякий раз меня спасал только то, что около меня, уж по крайней мере в последние 30 лет точно, были женщины, которым я помню до сих пор гениальную формулу Ирки Лукьяновой. Если ты изменишь мне, хрен с тобой. Но если себе, я секунды с тобой не останусь. Вот это правильно.
Слушайте, мне кажется, невероятно благодатная лекция. Вот, ну, материал для лекции такой. И ежели, ну, для такой публичной, для паблик-тока. И ежели как-нибудь захотите выступить, и зовите ассистировать, я с удовольствием и бесплатно.
Мы с вами могли бы такой диалог устроить, что публика резко поделилась бы на плющистов и бычистов, были бы хорошие такие потасовки. Знаете, давайте в Вильнюсе, я приеду в ноябре, давайте устроим.
О, если тут не помешают Невзлинские. Значит,
нет, не помешают.
Ну, Шендеровичу-то помешали. Значит, а мы с вами... Но нам никто не может помешать здесь, кроме плохого интернета. Он сегодня, слава богу, тут не подводит. И мы продолжаем. Знаете, что у нас еще произошло? У нас еще деторождаемость, значит, как-то стала основной темой, мейнстримом. Теперь все про деторождаемость. И вот министр здравоохранения Приморья, кстати, о служебном романе. Он же буквально напомнил фильм «Служебный роман». Предложил заниматься созданием потомства в перерывах на работе. Давайте его посмотрим.
Есть люди, которые вот для работы, не для семьи, а есть люди, которые поддерживают демографию. Есть вот люди, которые по 12 часов работают, когда им детей делать.
Перерыва.
Можно было разве?
А что нельзя? И сейчас можно. Но я министром работаю, если мой ребенок захочет посидеть в кабинете, порисовать, кто запретит? Да? Или я работал врачом, кто-то запретит мне, если я в педиатрическом отделении работаю, ребенка, если не в инфекционном, кто запретит взять ребенка, чтобы посмотрел, как папа работает? Нам крайне необходимо беречь друг друга, рожать детей, их, соответственно, конечно же, воспитывать, не просто рожать.
А сколько детей должно быть в семье, на ваш взгляд?
Столько, сколько Господь дал.
Вот так вот у нас все. Кстати, это не единственное вообще проявление. На этой неделе будет еще много. У них, я думаю, разнарядочка какая-то пришла. Вот красноярский депутат, например, предложил платить за роды в День России. Если кто родит в День России, а в День России кто родит, значит, тому выплатят 500 тысяч рублей 12 июня молодым семьям. Вот. Там предлагают, сейчас предлагают какую-то страшную дичь, там типа какие-то монеты им памятные давать, которые можно обменять на билеты цирк, еще что-то. В общем, какой-то ад с этой рождаемостью. Что вам напоминает, Дмитрий Львович?
Ну, послушайте, эти коллективные браки с благословения секты Муна, о чем все писали, когда Мун собирал 200 пар, благословлял, потом следил, сколько детей рожают и сколько, соответственно, и выручал медали специальные. Я ездил в Японию по приглашению секты Муна, написал после этого довольно разносный материал, и больше они меня не приглашали. Но это была такая практика. Очень многие сектанты устраивают коллективные совокупления, коллективные одни знакомства, и все это ради, значит, родов. В свое время, понимаете, эти все призывы к деторождению очень хорошо высмеял Платонов в «Антисексусе», который сказал, что вся пропаганда эротики на Западе имеет одну цель – произвести как можно больше бесправных и бесплатных рабов. Это золотые слова, скорее всего, это так и есть. Но в данном случае даже не рабов, а таких, понимаете, орфенджус и его деревянных солдат нуждаются в огромном количестве солдат сегодня, и ради этого готовы устраивать коллективное совокупление. Золотые слова Платонова о том, что они призывают рожать только чтобы было чем накормить их бездонную прорву, это, ну, антисексус не самый известный платоновский текст, но суть его, безусловно, там. Вся проповедь эротики, вся проповедь рождаемости – это нужно людям для того, чтобы получить армию бесплатных рабов. Это ужасно, да. Но, и, кстати говоря, я бы ничего не имел против того, чтобы в СССР, там, бывшей СССР, в России, появилась бы мода на демографию. Я могу вам с абсолютной уверенностью сказать, что нет более радостного чувства, более приятного занятия, чем увидеть в ребенке себя, чем понять, что ты у него что-то воспитал. Ну, в общем, это дает какое-то чувство ненапрасности жизни. Но если ты этих дедушек должен принести, чтобы их за ужином скушали, если это все пища тараканища, это обесценивает самую святую вещь. В свое время у Пастернака в охранной грамоте было сказано: движение, приводящее к зачатию, одно из самых красивых движений в человеческой практике. Позор тому, кто над этим надсмеется. Да, позор тому, кто надсмеется. И особенно позор тому, кто будет это использовать в своей практике. Движение, приводящее к зачатию, не должно приводить к войне. Вот на это хотелось бы понадеяться.
Знаете что, Дмитрий Львович, вот, ну, мне кажется, что, конечно, вся эта история с «больше рожайте больше» – это про то, что нам нужно больше солдат. И мне кажется, они все еще говорят нам, как бы, что, ну, знаете, вы не бойтесь рожать, потому что вам недолго с ними. Вам 18 лет всего с ними, а потом мы их заберем, не бойтесь. Ну, мальчиков, во всяком
случае. Да, наверное, так.
С девочками тоже как-нибудь разберемся. Вот. Можем забрать и раньше. Отдайте в какую-нибудь кадетскую школу. И раньше заберем. Вам возиться даже не надо. Просто родите скоты. И все. Больше ничего не надо.
Людей не сводят до скотов, это совершенно точно. И это оскотинивание – это давняя тоталитарная практика. Еще у того же Платонова в «Мусорном ветре» сказано, как фюрер обращается к женщинам, говоря: рожайте как можно больше солдат для Германии, он пишет, они смотрели на него, и их глаза слезились от влагалищной влаги. Страшные слова, но очень точные.
Вот, и, ну, просто если сопоставить А и Б, да, если сопоставить одни слова с другими, сразу все становится понятно. Вот, например, глава, простите, Совета по правам человека Фадеев, да, ну, у нас понятно, что Совет по правам человека это не имеет ничего общего ни к правам, ни к человеку, призвал к поголовному призыву в армию буквально. Давайте его послушаем.
Китай главный прав. Безусловно, вот то, что мы сейчас видим, Бог даст, мы победим в этом конфликте, но эта история не закончится, она надолго. Эта история надолго, пока не будет в значительной степени осуществлен переход к новой социокультурной системе. Я считаю, что каждый молодой человек, независимо от его здоровья, если не очень здоров, пусть на кухне служит, не знаю, в штабе, писарем работает. Все молодые люди должны пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны, посмотрите хотя бы на этого генерала.
Причем он говорит, должны пройти через это, ну через армию, а слышится, должны пройти через ад. Вы же слышали?
Все мы это знаем, да, понимаете, я не назвал бы классикой свою публицистику, а 90-х годов, то у меня была тогда в «Огоньке» такая статья «Призыв». Ну, каламбур основан на том, что как бы я обсуждаю проблемы призыва в армию и одновременно призываю пересмотреть, наконец, российскую призывную систему. Я там говорил, что армия – это школа рабства, и тот человек, который ее не прошел, школу рабства, школу унижения, не может считаться полноценным гражданином России. Это мясорубка, из которой выходит фарш. И, кстати говоря, тут как не вспомнить слова Шендеровича из его посвящения СА, тухлый кубик рабства навсегда растворился в крови. Шендерович говорит это и о себе. Мы через это прошли. Ну, мне повезло служить в вегетарианские времена 87-89 и в Ленинграде, под Ленинградом, а ему посчастливилось на пике застоя и дедовщины служить в Забво. И он там уж нахватался серьезно. Правда, он там познакомился с великим режиссером одним, который там работал, эта дружба осталась на всю жизнь. Но при этом у него же и чудовищный опыт. Что говорить? Я тоже вынес из армии несколько важных дружб. Но надо сказать, что и опыт приспособленчества и конформизма тоже вынес немалый. Поэтому это школа рабства прежде всего. И прогнать всех через казарму, значит, прогнать всех через мясорубку. Давайте вспомним знаменитый фильм «Паркера. Стена», где дети попадают в мясорубку, а выходят в виде фарша. И школа советская, и призывная армия все готовит котлету вместо человека. Как-то не ужасно. У нас есть две поговорки. «Не служил ни мужик, и не сидел ни мужик». Ужасно слышать это от Валерия Фадеева, который долгие годы позиционировал себя как интеллектуала и редактировал журнал «Эксперт». Честно говоря, существа более подлого и эволюции более низменной я в Советской России, в постсоветской России не видывал, хотя выбирать очень есть из чего.
Ну, знаете, столько есть существ в нынешней России, которые напоминают одного из самых ярких, если не самого яркого персонажа «Властелина колец» Горлума. Вот. Ну, да. Прям любого Горлум. Бери и пожалуйста.
Да, они были когда-то Смеогорлыми, а превратились в Голлума. Это совершенно естественная вещь. Но, понимаете, они, по крайней мере, не возглавляют комитет по правам человека. Они, по крайней мере, вот умер Сванидзе. Он незадолго отвечал на вопросы в канале Ксении Лариной. Спасибо ей, что она это тогда устроила. И его спросили, СПЧ имело ли смысл или нет. Он сказал, как организации нет, а смягчение участи 2-3 человек я могу в свой актив записать. Это было. Но в целом СПЧ – это организация, абсолютно компрометирующая себя и любого участника. И, разумеется, Валерий Фадеев – это трагический случай. Мне всегда, когда я смотрел на эту, значит, гладко зализанную прическу, на эту ничего не выражающую абсолютно универсальную физиономию, я всегда видел, что из этого человека по обстоятельству, вот герой Басилашвили, можно слепить все, что угодно. Просто в какой-то момент он, видимо, забыл смотреть на себя со стороны. И это лишний раз нам всем показывает, как легок, как прост путь пойти на поводу у сатаны. Я ведь допускаю, Саша, охотно допускаю, что победить путинизм может в масштабе всего мира. И уничтожить мир он может. У нас есть одно утешение, что мы в этом не участвовали. Вот и все. А победа – это уже бонус, который не обязательно.
А выручите меня, Дмитрий Львович, пожалуйста. Дело в том, что когда умер Николай Сванидзе, ну, у нас была программа, это во время программы прямо произошло. Да, мы сказали, мы прервались, мы сказали какие слова, пустили бегущей строкой. Но все равно как-то мало, все равно как-то это в проброс было. У меня был стрим в ночь на субботу, и там мы с Люси Грин тоже говорили. И все равно, мне кажется, как-то мало. Давайте в нашей программе тоже помянем его и скажите тоже, давайте скажем, а на какого литературного героя похож Николай Сванидзе?
Сванидзе, безусловно, похож на Дон Кихота, но если говорить о более близких примерах, то, знаете, главный грузинский роман 20 века – это все равно «Дата Туташья». Но у этого же героя, Чабо Амираджиби, был второй роман, менее известный, но не худший. Он назывался «Гором Баргали». И там герой – это такой вечный беглец, который в какой бы лагерь ни попал. Роман очень нравился Сванидзе, он за грузинской литературой следил пристально. И у «Гором Баргали» был один девиз. Как только ты почувствовал, что закрепился на одном месте – беги. Единственная практика – всегда бежать из любого сообщества, из любого статуса. Перемещайся, тогда они за тобой не успеют. Вот Сванидзе постоянно менял род занятий. Историк профессиональный стал журналистом, из журналистов переместился в правозащитники, из правозащитников – просветители, а из просветителей – публицисты. Он никогда не коснел. И всегда он говорил, как только я чувствую, что работа начинает приносить мне что-то, кроме морального удовлетворения, я немедленно ее меняю. Еще одну важную штуку мне сказал Сванидзе. Знаете, никогда нельзя сводить человека к его национальности, но нельзя забывать и про зов крови. А в нем грузинское сидело глубоко и сильно. И именно он сказал, что грузин, как правило, человек жеста. Он прежде всего ценит поступок красивый, а не выгодный. И вот когда я женился на Катьке Кивхишвили, мы пошли интервью делать со Сванидзе. Я его спросил, ну так чисто ради шутки, какой совет вы можете дать человеку, который женится на грузинке? Он сказал очень серьезно, грузина никогда нельзя брать на слабо. Я отнесся к этому совету серьезно. И когда я вспомнил, как Сванидзе ударил Шевченко, явно превосходящему его по здоровью и силе, там Шевченко сказал, ну ударь меня, да? И Сванидзе ударил. Я это помню. Грузина нельзя брать на слабо. И, кстати говоря, и Пастернак говорил, когда я думаю про Джугашвили, я всегда надеюсь, что грузинское в нем возьмет верх. Не взяло. Он растоптал в себе и Грузию, и благородство, и рыцарство. Он, как и хотел, стал абсолютным русским царем. Но Сванидзе был прав. Не берите грузина на слабо. Да и вообще порядочного человека нельзя брать на слабо, потому что в нем страх перед своей совестью всегда сильнее, чем страх перед любыми внешними обстоятельствами. Кстати, это касается не только грузин, но грузин в особенности.
Вы знаете, Дмитрий Иванович, чудодейственное свойство нашей программы. Я вам ужасно благодарен, на самом деле. Я... Не первый раз такой, но сейчас вот первый раз расскажу. Вы когда вспомнили про Дату Туташки, я, естественно, смотрел фильм. Вот, но я вдруг почему-то вспомнил, что одной из любимых книг моего детства, совсем детства, вот прям только научился читать, наверное, да, ну там, не знаю, там 5, сколько там, 6 лет, 7, вот, у меня было, и я с тех пор ее не вспоминал вообще, вот как там прочитал, вот сейчас только вспомнил, прикиньте, как бывает. Приключения Саламуры, вот. Вот, может быть, и вы даже не знаете, а была такая книжка, так сказать, грузинского писателя Арчила Сулакури. Это я уже...
Я
так сказать,
книгу знаю, но не читал, я ее видел в библиотеке.
Она довольно странная была для советского...
А расскажите, про что там?
Я сейчас, убейте, практически не помню. Я помню, что там были очень странные путешествия. Такие, ну, это было такое грузинское фэнтези, как мне кажется. Вот, насколько я понимаю, и насколько я помню. Вот, сейчас прям захотелось перечитать. Спасибо вам, Дмитрий Львович, за такую штуку, которую
вы дали. За такое напоминание, да. Ну, от мужа грузинки это вещь естественная. Спасибо и всем привет.
Подождите, подождите секунду. Иван Иванович прислал нам с вами 5 евро целых и спросил, вы верно помните эпиграмму? В Европе годы мира настают, уравновесятся весов военных чаши, когда всех ваших наши перебьют, а наших ваши. К каким текущим событиям не подходит сегодня эта эпиграмма?
Могу вам сказать, к Украине, к войне украинские не подходят. Невзирая на то, что многие воспринимают этих людей как бывших наших, но помните это знаменитое недавнее видео, ты из Америки, сынок, нет, я из Житомира. Нет. Ни наши, ни ваши. Этот барьер уже не переходим. Между ПБК и Невзлиным еще возможно некоторое родство, но Украина и Россия разделились навеки. А сказать, чтобы я этому радовался, нет. Сказать, чтобы я этому сильно огорчался, тоже нет. Я продолжаю любить и чувствовать своими огромную часть украинской интеллигенции, но я чувствую себя перед ними безнадежно виноватым, и это вряд ли когда-то пройдет.
На этом сегодня и закончим. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович.
Спасибо, увидимся, пока.
Да, Classic News, надеюсь, в следующее воскресенье. Не забудьте, что уже меньше через час, в 21 час ждет вас программа «Точка», Денис, который героически режиссирует эту программу в труднейших условиях, поверьте мне на слово, готов провести и «Точку» тоже, где, конечно же, вернуться к Невзлингейту, только к его техническим, технологическим, так сказать, аспектам, судя по всему, судя по тому, что мы немножко обсуждали в чате. А также не забудьте, что завтра в 9 утра будет брекфаст-шоу. Его для вас внеурочно проведу я вместе с ослепительной Александрой Филипенко.